Особое мнение.
Часов 6 минут. Здравствуйте, друзья. Особое мнение. Меня зовут Роман Попов. Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. С особым мнением сегодня Игорь Лобанов, главный редактор газеты «Новый компаньон».
Да, добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте. Давайте вот еще раз поздороваемся, Игорь, потому что у меня есть ощущение, что нас не слышно. Нет, слышно, все хорошо? Да, ну все. Смотрите, штука такая. На этой неделе были опубликованы рейтинги Фарго. Исходя из этих рейтингов, наш губернатор опять находится в самой неприятной для себя группе.
В группе смерти.
Группе смерти, группе вылета, как хотите так и называть. И ведь это уже не первый раз. Создается странное ощущение, что кто-то упорно пытается его выпроводить. А он все не уходит и не уходит, не?
Ну, для начала, я думаю, надо напомнить нашим радиослушателям, что такое рейтинги Фарго, да? Это фонд развития гражданского общества, считающийся очень близким к Кремлю. И рейтинги, которые он составляет вот уже в пятый раз, губернаторские рейтинги, их, скажем так, профессиональное сообщество воспринимает как некий знак расположения или нерасположения со стороны федеральной власти по отношению к главам регионов. То есть, это очень серьезный, ну, один из немногих показателей отношения к губернаторам, и поэтому к ним такое пристальное внимание. Да, действительно, Виктор Федорович уже пятый раз причислен к группе смерти, где-то там между 75-ми, 80-ми местами перемещается туда-сюда, но никак не может из нее вырваться. Что это может означать? Ну, это, мне кажется, достаточно адекватная оценка его деятельности на посту губернатора Пермского края. Вот в этой связи я бы мог там вывести такую формулу. Она, конечно, принадлежит не мне, но впервые я ее услышал от коллег из Свердловской области, от екатеринбуржцев, да, они ее применяли по отношению к своим губернаторам, но мне кажется, ее можно транслировать, экстраполировать и на пермскую часть. Она звучит так по отношению к Перми. Если Юрий Трутнев стал примером того, каким он должен быть губернатор, Олег Чуркунов стал примером того, каким губернатор быть не должен, то Виктор Басаргин стал примером того, что губернатора может не быть вовсе. Я думаю, отсюда и такие скромные показатели в рейтинге у нашего нынешнего главы региона.
Вот буквально через час мы в эфире будем рассказывать очень подробно про составление рейтингов, поскольку приезжал Михаил Виноградов, это организатор фонда «Петербургская политика», накануне приезжал на клуб депутатов. Мы записали с ним накануне эфир, который вот буквально через час мы поставим. Просто, ну, так сформировалась, сложилась сетка. Вот. И через час вы услышите его мнение на этот счет. Он очень подробно рассказывает о рейтинге Фарго и о своих рейтингах. В частности, делаю упор на то, что рейтинги составляются по-разному, и отношение к ним разное. Так вот, мнение Михаила Виноградова выглядит так. Рейтинг Фарго довольно часто используется для некоего напоминания, для некоего привета откуда-то, вот условно говоря, сверху, куда-то вниз. То есть, и за ним это не значит, что, упаси Господи, это не значит, что они каким-то образом не объективны. Нет. Просто именно за этим рейтингом сложилось такое мнение. Вот так считается, что Фарго – это не
некий знак такой.
Да, да. Это именно знак, это вот напоминание. Если расценивать это так, то это напоминание о чем? Знак чего?
Ну, когда Виктор Федорович Басаргин оказался в этой так называемой группе смерти в первый раз, все это дружно восприняли как черную метку, за которой вот-вот последуют, значит, какие-то кадровые выводы. Но когда эта черная метка посылается в пятый раз, это становится уже не смешно, мягко говоря, да? Очевидно, что проблема, и, насколько я знаю, там тот же Виноградов высказывал мнение, что не так все однозначно по Басаргину, не так все у него плохо, как может желаться того его оппонентам, да? И тут какие-то другие могут быть обстоятельства привнесены. Но совершенно очевидно, что этот рейтинг составляется под строгим надзором Кремля. И если тот или иной человек находится в группе вылета системно, там, долго, это не случайно. почему не происходит никаких там кадровых и прочих организационных выводов? Ну, и насколько я знаю, там, вы эту тему обсуждали у себя на Эхе там, со многими пермскими политологами и журналистами, там, с Владимиром Прохором, с Ириной Калущинской. И я, в общем-то, согласен с их тезисом, почему Виктор Федорович не отправляется на какое-нибудь, скажем так, повышение. Главная проблема неким его сейчас заменить. То есть об этом не сильно озабочены этим вопросом в Кремле. Нет сил, которые были бы заинтересованы или были способны что-то сделать в этом направлении на нашем уровне, на краевом. И поэтому вопрос о том, что губернатор у нас недостаточно сильный, не занимает те места, которых нам бы хотелось, некому решать эту проблему.
Самое, что интересное, ведь этого мнения, по идее, даже в сложившейся системе взаимоотношений власть-общество существовать не должно. Потому что не так давно всем объявили о том, что губернаторов у нас нынче выбирают. То есть и момент неким заменить, по большому счету, в гражданском обществе решается очень просто. Заменят тем, кого выберут.
Ну, в Пермском крае, напомню, выборы должны состояться, если все пойдет по закону, там никаких досрочных отставок не случится, не ранее 17-го года. И мы тут оказались самыми последними в этой очереди, потому что, когда уходил Олег Анатольевич Черкунов с поста губернатора, когда его снимали с этой должности, это была последняя возможность там для Пермского края попасть в выборы. Не попали. И теперь мы стоим самыми последними в этом списке. И говорить о том, что смена губернатора произойдет выборным путем, ну, можно, но понятно, что это какие-то такие очень гипотетические допущения, фантазии, и ждать 2017 года вряд ли кто-то будет, потому что слишком уж сложна ситуация, и она требует, очевидно, какого-то решения.
Если Виктор Федорович Басаргин будет отправлен в отставку в этом ли году или там, в начале следующего, это значит, что выборы состоятся осенью.
Если будет отправлен в отставку, то выборы состоятся. Но разговоры о его отставке ведутся по меньшей мере уже года, наверное, полтора, да? И я думаю, надо всем желающим его отставки расслабиться, выдохнуть и жить спокойно, понимая, что с этим губернатором нам еще жить долго.
То есть, если
хотелось бы счастливо.
Если бы хотели, отправили бы.
Да. Если бы хотели, если бы была такая задача, это бы давно уже случилось. Этого не происходит. Губернатор находится на низких местах в рейтинге. Ну, значит, еще не время. Значит, нужно жить в предлагаемых обстоятельствах.
А если вдруг, предположим, до 17-го года дорабатывает спокойно Виктор Федорович Басаргин, а потом идет на выборы?
Я думаю, у него нет шансов быть избранным на нормальных, правильных, там, честных выборах. Во всяком случае, если брать ситуацию вот в срезе на сегодняшний момент, то у него шансов нет. При том, что когда он сюда пришел в мае 2012 года, к нему было, ну, просто у него был огромный кредит доверия со стороны населения, со стороны элит, со стороны различных сил. И если бы он его не растерял за это время, он, конечно, мог бы легко переизбраться, но, к сожалению, он его растерял. Не знаю, там, сам ли он допустил ошибки или его к этим ошибкам подвели. Во второе я верю больше. Ну, очевидно, что созданы какие-то вот внешние обстоятельства, при которых губернатор выглядит не лучшим образом. Хотя ничего не стоило ему выглядеть достойно. Я хочу при этом в подтверждение своих слов там перевести ближайшие там примеры, когда сначала депутаты под давлением, достаточно жестким давлением со стороны краевой власти отменяют выплаты стипендий школьникам, при том, что цена вопроса 25 миллионов рублей в год, ну, копеечная в размерах бюджета, да, со скандалами, там, со спорами, с критикой. Ну вот, депутатов переломили, убедили в первом чтении отменить эти выплаты. Ну, понятно, что негативный эффект от такого решения уже сработал. А во втором чтении, оказывается, депутаты не согласны, и льгот, и эта стипендия для школьников возвращается.
Но обратите внимание, как отрабатывают эту ситуацию СМИ. В том числе и вы, в том числе и мы, кстати. То есть, безусловно, мы довольно много рассказываем об отмене стипендий.
И почти ничего не говорим об их возвращении.
Мы отмечаем как факт, что во втором чтении эта история не прошла, но невозможно снова в таком же объеме там, привлекать то же самое внимание к этой теме. То есть снова подгонять экспертов, садиться, обсуждать, но уже используя как информационный повод то, что во втором чтении отмена стипендий не произошло. И складывается такая ситуация, что вот мы все сработали по негативному сценарию, а по позитивному работать отказались.
Ну, это законы восприятия информации. Мы ведь так ведем себя не потому, что нам хочется выискивать один сплошь негатив, но потому, что негатив привлекает внимание, он привлекает внимание аудитории, он вызывает реакцию. А если мы расскажем, как построена там очередная школа или там выплачены какие-то деньги, ну, это, конечно, хорошо, и, наверное, об этом надо рассказывать, и об этом рассказывают, но внимание этой информации привлечет гораздо меньше. А мы боремся за внимание аудитории, и вы.
Ну, а если все-таки вернуться к отмене стипендий, а потом отмене отмены стипендий, ведь прозвучало очень много вариантов, каким образом можно поощрять таланты. Либо стипендии, либо какими-то нагрудными знаками, либо целевыми выплатами, либо чем-то еще. А вот ты родитель ребенка, собственно, одного, двух, трех?
Четырех.
Четырех. Четырех. Вот, собственно... Тема крайне близкая, я уверен просто. То есть, как поощрять детей, я думаю, что прекрасно знаешь. Как родителя спрашивают, даже не как редактора, как родителя. Стипендия хорошо, плохо? Никак.
Честно говоря, я не был сторонником школьных стипендий, когда их вводили при Черкунове. Там я не был сторонником проекта «Мамин выбор», но со временем свое отношение к этому пересмотрел. Потому что, потому что применил ее там на практическую ситуацию и понял, что, наверное, разумных доводов в пользу этого больше. И когда я сейчас слышал аргументы от законодателей, имеющих педагогический опыт, которые, в общем-то, довольно убежденно говорили, что стипендии школьникам это плохо, это меня вызывало недоумение. Потому что в любом случае это деньги, привлеченные в сферу образования, в любом случае это поощрение. Ну, я был не согласен с этими аргументами. И то, что сейчас предлагаются другие способы поощрения, альтернативные, и там в дополнение, в развитие к стипендиям, это, конечно, надо только приветствовать. Но я хотел бы там дополнить свой, вот я же приводил пример со стипендиями как один из там примеров непостоянства, непоследовательности краевой власти, да, то же самое произошло с выплатами для многодетных семей. Сначала их громко, со скандалами, с митингами, с акциями протеста отменили, а потом тихонечко обратно вернули. То есть, о чем это говорит по отношению там к нашему уважаемому губернатору?
Ну, только о том, что у него очень плохая пиар-служба.
Ну, или сколько хвостов вертит собака в данном случае, можно тоже порассуждать на эту тему.
То есть, просто смотрите, вот, Игорь, ты же понимаешь, что если мы принимаем во внимание тезис о хвостах и собаках, да, то это обозначает, что мы должны как-то автоматически признать нашего губернатора совершенно не самостоятельной фигурой. Чего бы мне делать не хотелось?
Ну, нам бы не хотелось жить в регионе и не уважать своего губернатора.
Абсолютно верно. Поэтому мне гораздо проще верить в то, что и связями с общественностью, да, и работой со СМИ в его стане занимаются крайне непрофессиональные люди. Да простят меня те, кто этим занимается на самом деле, потому что мы в это верить намного более
приятно. Это более утешительное объяснение происходящему.
Это так.
Но, с другой стороны, вот и там третий пример, ближайший до ситуации с оперным театром, да, и... освещением этой ситуации в прессе, там, с пиаровской точки зрения со стороны пресс-службы губернатора, она ужасна. Провалено все, что можно провалить. Созданы проблемы там, где их могло не возникать. Да? Поведение министра Гладнева по отношению там, к Курензису, поведение администрации губернатора по отношению к музею Пермь-36. Это какое-то вот специальное вырывание ям на пути у губернатора, чтобы он спотыкался. Там набивал себе шишки там, где их вообще не должно быть.
Ну, с другой стороны, ведь... Насколько я понимаю, мне почему-то кажется, что реакция губернаторской команды и министра Гладнева на театр оперы и балета и на театр Курензиса во многом является следствием открытого письма, допустим, против Курензиса в газете «Звезда». Мне почему-то кажется. А реакция на Пермь-36 во многом является следствием вот этой вот огромного, тотального количества доносов, которые накатали ребята из движения «Суть времени». Просто, ну вот, они не на то реагируют, вполне возможно.
Ну вот давай попробуем разобрать эту ситуацию по частям. Ты веришь, что Игорь Гладнев начал фактически атаку на Курензиса по своей инициативе.
Ну, я не верю. Если честно, то не очень верю. Дело в том, что Игорь Алексеевич на меня не производит впечатление демона во плоти. Вот в чем дело.
Приятный, вполне милый человек, интеллигентный, мягкий. И почему-то вдруг такое жесткое давление там, где вообще-то не должно быть в принципе. Наверное, он как-то уловил некие флюиды, носившиеся в воздухе, да, интерпретировал их по-своему и решил, что вот надо резать вот по театру оперы и балета, там, по театру драмы, по самым резонансным, самым шумным каким-то. Может быть, и надо сокращать бюджеты в условиях всеобщего дефицита, да, но можно ведь, наверное, делать это аккуратно, согласованно, с максимальным учетом мнения тех, кто подвергается этим сокращениям. Но было сделано настолько все грубо, топорно. И сейчас откат назад, на который краевая власть вынуждена была пойти. Ну вот на пустом месте, опять же, они это набили себе шишку, заработали гигантский минус в глазах там экспертов, в том числе и федеральных экспертов, потому что тема Курензиса, она стремительно вышла на федеральный уровень. Я там вижу и по посещаемости ваших новостей на эту тему, и по нашей реакции, там количеству лайков в Фейсбуке, там за 1000 перевалило. То есть реакция на атаку на Курензиса вызвала огромный интерес на федеральном уровне. И этот интерес однозначно пошел в минус губернатору Басаргину.
Другое дело, что отработал он итог ситуации, как мне кажется, единственным возможным способом, да, то есть вызвав к себе
заступ. Да, коряво, он его отработал очень коряво. Ну, даже не он, я не могу говорить, это он или не он, а краевая власть и их пиар-служба отработала тоже это очень ужасно. Значит,
я бы просто отметил, что это был единственный возможный способ, как выйти из этой ситуации, вызвать к себе отдельно Курензиса с Гладневым, посадить их друг напротив друга и сделать вид, что он сейчас во главе стола примеряет двух, в общем-то, неплохих, в сущности, людей. Да. Вот. То есть я к тому, что, возможно, это было исполнено не очень качественно, но это был единственный возможный шаг.
Ну, у Виктора Федоровича есть одна, безусловно, там заслуживающая, не знаю, положительная черта, да, он очень приятный в общении человек. Когда с ним общаешься лично, рассказываешь ему о каких-то проектах, убеждаешь его в чем-то, там, свою точку зрения высказываешь, встречаешь полнейшее понимание, адекватность, и уходишь от него с ощущением, что вот я сумел донести до губернатора свою позицию, губернатор ее разделяет, и я теперь пользуюсь его поддержкой. Я сейчас как бы пересказываю позицию огромного количества людей, которые в такой ситуации оказывались, приходили на прием, что-то ему рассказывали, видели его реакцию, воодушевлялись, были искренне уверены, что вот теперь-то их точка зрения донесена до высшего уровня, и будет дальше все развиваться правильно. А потом с изумлением видели, что ситуация идет в противоположном направлении. Это вот специфика Виктора Федоровича, когда он придерживается того мнения, кто последним зашел к нему в его кабинет.
Ну, значит, нужно более грамотно работать тактически. Ну,
почаще заходить в его кабинет.
Или стоять последним в очереди. Минутка рекламы, потом вернемся.
Особое мнение.
Мы продолжаем «Особое мнение». Сегодня у нас эксперт в этой студии Игорь Лобанов, главный редактор издания «Новый компаньон». Давайте сейчас вот к такой теме. Игорь, Дмитрий Самойлов, давеча, приходил к нам в студию. В частности, прокомментировал вашу.
Нашу реплику по поводу его кадровых решений.
Да, вашу публикацию.
Да, я с интересом прочитал его реплику и понял, что, в общем-то, он ничего не сказал. Он никак не отреагировал. Он как-то так вот перебросил мяч от себя, но как-либо объяснить, там, не надо искать черную кошку в темной комнате, это комментарий ни о чем.
Ну, смотрите, вы же открыто написали, что значит, так как Шагап, человек ближе находящийся к губернаторской команде, приходит в команду Дмитрия Самойлова, написали вы, это значит, что у Дмитрия Самойлова часть полномочий уходит, часть власти уходит, перераспределяясь в пользу Шагапа, и вот дескать так, на что он подробно рассказал о том, что с Шагапом знаком давно, работали много. Это была именно его идея, именно он приглашал, и не надо искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Вот что сказал Дмитрий Самойлов. Он сказал, что вы написали, там, неправду.
Ну, это единственное, что он может говорить в своей ситуации. Он же не может признавать, только-только приняв решение, говорить, да, был неправ, совершил принял глупое, там, неадекватное кадровое решение. Естественно, он отстаивает свою точку зрения, там, это его право. Но знаешь, как говорят про Кремль, у которого много башен, там, и много центров принятия решений, то же самое можно там сказать и про краевую власть. Тут, если не башни, то башенки. То есть, есть несколько центров влияния, они между собой достаточно жестко конкурируют, такая внутривидовая борьба, особо жестокая, можно так сказать. Борьба идет за деньги, бюджет города пока что профицитен, бюджет края уже предельно дефицитен, поэтому рассматривать город как источник каких-то больших денег вполне там оправдано со стороны краевой власти. За этими деньгами нужно присматривать, их нужно направлять в нужном, там, в правильном в их понимании направлении. И их нужно расходовать на те проекты, которые краевая власть считает приоритетными со своей точки зрения, да. Ну и очевидно, что Дмитрий Иванович хороший человек, мы с ним знакомы там уже, наверное, лет 20. Я помню еще, когда он работал у Юрия Петровича Трутнева в группе компании X. Но я думаю, что пост главы администрации для него, он оказался в очень сложном положении, заняв его. Он На него оказывается огромное давление со стороны так, ну, там, соратников, скажем так, ну или там коллег по краевой власти. Ему приходится...
Давайте с этой самой мысли мы продолжим через 3 минуты.
Особое мнение.
Игорь Лобанов сегодня с особым мнением, главный редактор издания «Новый компаньон». Мы закончили на Дмитрии Самойлове и на том, что вот сложно ему на посту сити-менеджер. А мне, кстати, не показалось, что ему особенно сложно. Вчера он в эфире смотрелся очень убедительно, очень ярко, отвечая на вопросы, и показал себя в достаточной степени компетентным человеком на должности главы администрации. Я сейчас без капли иронии и сарказма говорю.
Ну, это хорошо, что он вызывает такое впечатление. Человек растет, работает над собой. Ну, а возвращаясь к назначению первого заместителя сити-менеджера Андрея Шагапа, да, ну, на наш взгляд, очевидно, что это попытка, даже не попытка, может быть, а вот создание альтернативного центра принятия решения в мэрии, потому что, чтобы в случае, если Дмитрий Иванович совершит какие-то ошибки или там не сможет каких-то действий осуществить, будет человек, который подхватит и доведет, значит, дело до нужного логического конца. Создается еще одно управление строительства, параллельное там нынешнему, со своим бюджетом. Причем то управление строительства, которое существует сейчас, которое якобы должно быть закрыто, совершенно очевидно, что этот процесс растянется на такие годы, в течение которых ни один из действующих руководителей города не проработает на своем нынешнем посту. То есть множится количество управляющих денежными потоками и смотрящих за ними.
Такое ощущение, что с уменьшением, сжиманием этих денежных потоков, но у нас и множество, количество ими управляющих.
Денежные потоки истончаются, контроль, борьба за них ужесточается. Есть различные группировки и на краевом уровне, и на городском уровне, альянсы. Вот можно там говорить, что там Демченко – это одна сторона, значит, противостояния, Шагап и некоторые авторитетные депутаты Гордумы – это другая сторона противостояния. Я думаю, ближайший публичную часть этого противостояния мы увидим при обсуждении вопроса о повышении проезда в общественном транспорте. Я думаю, на октябрьской пленарке думцы этот вопрос уже начнут обсуждать. И сейчас идет борьба за то, кто будет вводить единый проездной, эту систему оплаты билетов, краевые или городские. Перевозчики подсуетились, городские начали вводить свою. Краевые хотят полномочия по, значит, и эту систему оплаты, и полномочия по установлению тарифов перевести на краевой уровень, чтобы этим занималась региональная служба по тарифам. Но это лишит пермских думцев вообще по их последнего там, параметра, который они могли регулировать. Больше им регулировать будет нечего. Тарифы на общественные проезд в общественном транспорте – это то, что еще оставалось в руках у думцев и было хоть каким-то инструментом их политического влияния там на город.
Ну, а дальше они останутся в ситуации, когда от назначения до назначения сити-менеджера им просто нечего делать.
Ну, голосовать будут раз в месяц за те предложения, которые им вносят, как делают большей частью там их старшие товарищи в краевом парламенте. Понятно, что вот они все это прекрасно понимают, я говорю, имею в виду депутатов Гордумы, и они достаточно жестко, они пытаются этому сопротивляться. Насколько успешным окажется это сопротивление, ну, вот я думаю, мы уже увидим на октябрьской пленарке Гордумы. Или там незадолго до нее станет понятно, чья берет.
Арбитражный суд Пермского края постановил снести клуб «Бегемот».
Я с большим удовлетворением прочитал эту новость в блоге Дениса Галицкого, да, который, в общем-то, можно сказать, в режиме реального времени отражал происходящее. Ну, честно говоря, я не верил, что суд примет такое решение, поэтому это действительно приятная новость. Конечно, не факт, что этот незаконно построенный ночной клуб, такой демонстративно нагло построенный, будет снесен, тем более в ближайшие сроки, но тот факт, что такое решение принято, и он назван незаконным, это, конечно, внушает определенный оптимизм, что не все еще у нас потеряно, не все везде схвачено, и справедливость иногда может немножко торжествовать.
Вот у нас есть уже одно такое достопримечательное здание в центре Перми на Революции, тоже черный гранит,
черный дом, да,
черный дом и так далее и тому подобное. Сколько было сломано копий вокруг, а закончилось все тем, что там спокойно стали продаваться площади.
Слишком большие деньги крутятся вокруг этих процессов, потому что, ну, помнишь, с каким восторгом, там, с какими криками «Ура-ура» у нас носилось несколько там завалящих киосков там на улице Ленина, у дворца Гагарина. Ну, вот снести киоски у городской власти и политической воли хватило.
Ну, и еще цыганские сараи на Чапайке.
Ну, там история еще многолетней, очень там пятилетней, по-моему, давности, да. И то тоже вызывало удивление, потому что уж в ситуации с цыганскими этими постройками, мне кажется, было бы проще помочь им их узаконить и ввести в легальное поле, нежели выгонять людей накануне зимы в никуда. Хотя, конечно, они были неправы. Но у нас и продолжаются процессы с незаконно возведенными зданиями. И пока что серьезных прецедентов не было. Но я напомню, у нас в Голованово построен жилой многоквартирный дом, который должен быть снесен. А хотя там уже проживает достаточно много людей, для которых это единственное жилье. И понятно, что и людей жалко, и дом построен со всеми возможными нарушениями.
Я просто отдельно отмечу, что далеко ведь не все судебные решения на этот счет у нас исполняются вовремя или исполняются вообще.
Ну, вот я об этом и говорю, что не может не радовать решение о признании «Бегемота» незаконным сооружением, но при этом никаких иллюзий испытывать не надо. Никто туда не побежит ни завтра, ни послезавтра, ни через полгода сносить его. Процесс будет затягиваться максимально долго, и в итоге, я думаю, ночной клуб там, ну, или это сооружение там останется. Потом, потому что найдут аргументы, почему его нельзя сносить, потому что пострадает там старое здание, вплотную примыкающее. Но в любом случае, тот факт, что такое решение вынесено, он позитивен для рынка, для правил игры, для других застройщиков. Даже если его не снесут, это, в общем-то, предостережение, что нарушать можно, но до определенного предела. А иногда это могут наказать, и наказать больно.
Следующая история. Сталкивался, не сталкивался. Зарплаты воспитателей детских садов при Каме стали поводом совещания Центрального штаба ОНФ. Ну, собственно, о чем речь? Представители Общероссийского народного фронта у себя в Москве, совещаясь, мне кажется, распределили регионы, в которых они будут критиковать губернатора.
Причем, мне кажется, они распределили не только регионы, они распределили темы, по которым они будут критиковать.
Да, 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 то есть
такая квота.
Значит, нам
нашему досталось,
да, зарплата в детских садах. Ну, на самом деле, то есть это все, конечно, создает ощущение некоего абсурда, но в целом и Общероссийский народный фронт, организация, которая создает это ощущение, что греха таит. Вот, но тем не менее, вот у нас собирается эта организация. Так, что у нас в Пермском крае? В Пермском крае у нас проблема с зарплатами воспитателям детских садов. Так, все, давайте критикнем. Значит, достали цифры, все нормально, все подбили, показали, центральные газеты написали, местная пресса написала. Вот ваш личный ощущение, ну, что это такое?
К сожалению, мне кажется, на эту ситуацию нужно смотреть не с точки зрения защиты интересов воспитателей, которые действительно очень мало получают, и это неправильно. Надо смотреть на нее как на инструмент политической борьбы. Возможно, это будет использовано в дальнейшем как аргумент против Басаргина. Хотя это, наверное, не самое главное, что ему можно предъявлять в качестве негативных результатов его деятельности. Вот наверное, мы к правильному выводу пришли, что депутатов распределили на фронте, кто кого из-за чего критикует, и вот нашему досталось пострадать за зарплаты воспитателям, ну и учителям, там еще с учителями тоже очень непонятная ситуация.
Да, с точки зрения криминологии, потом еще можно там политологов отдельно будет спрашивать, насколько, как они оценивают, вот как они оценивают, то, что по нам, то, что на нашу долю досталась карта с зарплатами воспитателей детских садов, это хорошо или плохо, сильно или слабо и так далее?
Это, я думаю, что с точки, если наша версия правильная, и мы рассуждаем в нужном направлении, эта карта разыгрывается еще и потому, что она очень электоральная. Бюджетники, малоимущие, ну, это всегда такая очень сильная с политической точки зрения ход. Ну,
опять же, обратите внимание, что местные СМИ, электоральные СМИ, собственно, эту карту не разыграли.
Ну, Роман, а много ли у нас сейчас местных электоральных СМИ?
Ну, как минимум, телеканалы.
Телеканалы контролируются тотально. И они и хотели бы, но никто не позволит высказываться на эту тему.
Контролируется администрацией губернатора?
Да.
Просто у нас есть как минимум ГТРК, который не может контролироваться администрацией губернатора по определению, потому что контролируется выше.
Формально у нас никто ничем не контролируется, но реальность немножко иная, и ГТРК... телекомпания ГТРК «Пермь» живет, они существуют в Перми и вынуждены считаться с теми обстоятельствами, в которых они существуют.
Я лишь к тому, что когда наши высадили здесь десант из вот этих вот молодчиков, обвинявших Олега Анатольевича Чуркунова в фашизме, ну, напомню, да, тогда ГТРК была единственной компанией, которая это показали. Почему?
Прошел сигнал.
Абсолютно верно. Если сейчас никто не отреагировал на ОНФ и на зарплаты воспитателей детских садов, то это значит, что просто сигнала не было. Сигнала не было. Все, значит, отделались легким испугом.
Тогда наша конспирологическая версия кажется неверной, и, может быть, действительно, вот фронтовики реально попытались, разглядев какую-то проблему, которую они считали наиболее актуальной, значит, выступить в защиту интересов угнетенных воспитателей детских садов. Такое тоже может быть, это нельзя исключать.
Другое дело, что это может быть, ну, в гораздо более там, редких случаях. Мне почему-то так кажется. Хотя. Вот, ну и последняя история. Самая-самая-самая последняя. Московские следователи обвинили замначальника ГУФСИН Пермского края в мошенничестве.
История с Олегом Бабенко достаточно неожиданна, но при этом, мне кажется, это очень серьезный удар по нашему ведомству по исполнению наказаний. Да, я напомню, что и глава Соколов тоже находился под судом, был осужден, потом как-то, значит, эта ситуация была разрулена, но при этом удар по ведомству нанесен, конечно, сильнейший. Может быть, это какая-то внутрикорпоративная борьба в недрах самого там ГУФСИН. Человек где-то не так себя повел, я имею в виду этого Бабенко. Ну вот, а зацепить его удается вот через такой немножко странный повод.
С другой стороны, вполне возможно, били по начальнику, попали по подчиненному.
Ну, я, честно говоря, не очень владею этой ситуацией. Тут мы можем гадать, но это, наверное, не самое правильное будет в нашем случае.
Завершая наш эфир, сейчас мы поиграем мы разыграем в эфире сценку, которая называется «Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку». Игорь, я поздравляю и вас, и ваше издание, и ваш издательский дом с 17-летием.
Вот. С мыслью об этой басне Крылова я сюда шел, и я думал, что мы начнем с этого. Я благодарю, конечно, за поздравления. Я знаю про ваш юбилей. Я очень рад, что мы с вами так долго уже существуем в медиапространстве. Если у меня есть еще несколько минут, я бы там хотел небольшой как бы такой акцент сделать. Мы когда отмечали у себя в редакции это свое 17-летие, там достаточно скромно, поскольку это не круглая дата. При этом я с изумлением осознал, что наш ведущий политический журналист Юлия Усольцева, да, которая сейчас доросла уже до заместителя главного редактора, является одним из лучших журналистов, а с точки зрения политической журналистики лучший журналист Пермского края. Так вот, когда появился новый компаньон, ей было 5 лет. Я не ожидал, что мы настолько старые. Я себя таким не ощущаю, но вот компаньон, оказывается, уже... У нас работают люди, которые, когда мы создавались, ходили пешком под стол.
Но... Я не могу сейчас произнести нечто подобное. У нас работают люди, которые, когда мы создавались, ходили в начальную школу. Да, пешком под стол еще нет.
Вот. Ну,
но я думаю, что не за горами.
Это радует, это забавно, это радует. Это значит, что мы и вы, наверное, делаем правильно все. Я думаю, что будет и 15-летие. Вот вы отметили 15-летие, у вас будет и 20-летие, и 25-летие, и так далее. Хотелось бы, чтобы мы с вами продолжали общаться и работать на благо города.
Я думаю, что он так и будет. Игорь Лобанов, гость программы «Особое мнение». Спасибо вам большое. Приходите еще.
Спасибо.